Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 48-я страница, статья по поводу важности товарищей. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Прежде чем мы начнем, мы сообщим, что с нами здесь ученики Learning Center. Асав сейчас скажет несколько слов.
Мы бы действительно хотели благословить всех учеников Learning-центра. И мы с Маркусом видим, что с нами ученики буквально со всего мира, из Северной Америки, из Европы, из Техаса, Японии, Ирландии, Индонезии, из множества мест. Уже задают вопросы, приветствуют друг друга. Находятся здесь действительно ученики на разных стадиях обучения из Education Center. Мы благословляем всех вас, что вы присоединяетесь к нам. Будет дано предпочтение вашим вопросам. Раф Лайтман, конечно, ответит. И сейчас будем обсуждать статью, как мы это делаем и каждый урок. Но и можете задавать те вопросы, которые волнуют вас. Это будет задано, и мы начнем.
Они с нами участвуют на семинаре?
Да, мы на второй части урока продолжаем в семинаре. Семинар будет на тему «Любовь». Тут много интересного нас ждет.
Ну, успехов вам всем, и мы с вами. Вперед. Начнем. По поводу важности товарищей. По поводу важности товарищей, которые находятся в группе, как следует ценить их. То есть в каком виде важности каждый должен смотреть на своего товарища. Вот разум говорит, что если человек смотрит на своего товарища, что он на более низкой ступени, чем он, тогда он хочет обучить его, как следует вести в лучших свойствах, чем те, которые у него есть. Получается, что он не может быть его товарищем, а он может принимать своего товарища как ученика, а не как товарища. А если он видит, что его товарищ стоит на более высокой ступени, чем он, и он видит, что ему есть чему обучиться от него хорошим свойствам, и в таком случае он может быть его равом, а не его товарищем. Получается, что именно когда он видит, что его товарищ стоит на одном уровне с ним, тогда он может принимать его как товарища и соединиться с ним. Потому что товарищ означает, что оба они в том же состоянии. И это то, чему обязывает разум. То есть, что у обоих есть совпадение по мнениям. Тогда они примут решение, что они соединятся, и оба приведут в действие ту цель, которую оба хотят заработать. Это подобно двум товарищам, которые совпадают по своему мнению и вместе делают некий бизнес, который должен принести им заработок. И тогда порядок таков, что оба они ощущают себя, что у обоих есть равные силы. Тогда как если один из них ощущает, что он более способен, чем другой, тогда он не хочет принимать его, чтобы они были равными партнерами, а они входят в партнерские отношения по процентам, то есть согласно силам и свойствам, которые есть у одного относительно другого. И тогда бизнес на треть или на четверть. И тогда нельзя сказать, что оба они равны в этом бизнесе. Иначе в любви между товарищами. Когда товарищи соединяются, чтобы между ними было единство, это означает, что они именно равны. Это называется единство. Например, если они делают вместе бизнес и говорят, что заработки не будут делиться поровну, называется ли это единством? Дело в том, что, конечно, любое занятие любовью между товарищами должно быть, что весь выигрыш, который будет в любви между товарищами, они должны быть в равном владении. И нельзя скрывать, и нельзя забирать ни один у другого, и ни второй у первого, а все должно быть в любви и в истинной симпатии и в мире. Но в книге «Дарование Торы» Барасалам пишет там: «Однако два условия действуют в достижении величия. Первое – слышать всегда и принимать оценку окружения в его размере. Второе, чтобы окружение было большим, как написано во множестве народов величия царя. Чтобы принять первое условие, каждый ученик должен чувствовать себя, что он самый маленький среди всех товарищей. И тогда он сможет принять оценку величия от всех, потому что большой не может получать от того, кто меньше его. Тем более впечатляться от его слов. Только маленький впечатляется от оценки большого. А соответственно, второму условию каждый ученик обязан поднимать свойства каждого товарища, как будто бы он был великим в поколении. И тогда на него будет действовать окружение, как если бы это было действительно великое окружение, как и должно быть, потому что качество важнее количества. Из сказанного следует, что любовь между товарищами, человек поможет другу. То есть, что достаточно, чтобы каждый держал своего товарища, как будто он с ним на одной ступени, но поскольку каждый должен учиться у своего товарища, тут есть момент рава, учителя и ученика, и поэтому он должен ценить своего товарища, что он больше его. Но как можно ценить своего товарища, что он больше его, в тот момент, когда он видит, что у него есть большие свойства, чем у товарища? То есть, что он более талантлив, у него в природе есть лучшие свойства. И это можно понять двумя видами. Первое, он идет со свойством веры выше знания. И в тот момент, когда он выбрал товарища, он уже смотрит на него выше знания. Второе, и это более естественно, то есть внутри знания, то есть в тот момент, когда он решил принять его как товарища и работает с собой над тем, чтобы любить его, вот в любви принято, что в любви видят только хорошие вещи, а плохие вещи, несмотря на то, что они есть у его товарища, он их не видит. Как написано, все прегрешения покроются любовью. И это мы видим, когда человек может видеть недостатки у соседских детей, а на собственных детях он этого не видит. И когда говорят о его сыновьях, о каких-то недостатках в них, он сейчас же пересиливает своего товарища и начинает говорить о достоинствах, которые есть в его сыновьях. И спрашивается, какова же истина, что у его сыновей есть хорошие свойства, и поэтому он сердится, когда говорят о его детях. И дело в следующем, как я слышал от Бара Сулама, что на самом деле у каждого человека есть и достоинства, и недостатки. И каждый, то есть и сосед, и отец, говорят правду. Но сосед, который не относится к сыновьям другого, так как относится отец к сыну, то есть у него нет той же самой любви к этим детям, как есть у отца. Поэтому, когда он смотрит на чужих детей, он видит только недостатки, которые есть у них, потому что от этого он получает большее наслаждение, потому что он может показать, что он находится в большем свойстве, чем другой, тем, что его дети лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки другого. И это та истина, которую он видит. Но что он видит? Он видит только те вещи, от которых он наслаждается. И отец тоже видит только истину, но он смотрит только на хорошие вещи, которые есть у его сыновей. А плохие вещи, которые есть у его сыновей, их он не видит, поскольку у него нет от этого наслаждения. Поэтому он говорит истину, то, что он видит у своих сыновей, потому что он смотрит только на вещи, от которых он может получить наслаждение. В таком случае он видит лишь достоинство. Поэтому получается, если у него есть любовь к товарищам, а в свойстве любви закон таков, что хотят видеть именно достоинства товарищей, а не их недостатки. Поэтому получается, что если он видит какой-то недостаток у своего товарища, это признак того, это признак не того, что у товарища есть недостаток, а недостаток у него самого. То есть, что он нанес вред любви между товарищами, и поэтому он видит недостатки товарища. Поэтому он должен сейчас видеть не то, что товарищ должен исправить себя, а он сам нуждается в исправлении. Получается у нас из вышесказанного не то, что он должен видеть, что его товарищ примет исправление своих недостатков, которые он видит в нем, а он сам нуждается в исправлении в том, в чем он нанес вред любви между товарищами. А когда он исправит себя, тогда он увидит лишь достоинство товарища, а не его недостатки.
Прежде всего, относительно важности товарищей, надо спросить, для чего они нам нужны? Поэтому я здесь нарисовал рисунок, чертеж. Мы изучаем Творец, создал одно желание. Это желание было наполнено светом. То, что произошло, свет сам, его проявлением в желании, рассек желание на множество частей. И вместо света и силы объединения обратилась сила объединения в желание, в силу разъединения. То есть сила объединения — это Творец, свет, свойство отдачи. А сила разъединения — это наоборот. Когда мы рождаемся в этом и продвигаемся в силе разъединения, которое накапливается в нас все больше, пока эта сила разъединения маленькая, она, мы не раскрываем себя в противодействии свету. Это как-то терпимо, потому что сила разъединения начинает быть большей, более противостоящей свету, потому что мы все время находимся в той же самой системе. Мы себя начинаем чувствовать более жесткими, грубыми, терпим ущерб все больше от ближних, каждый от другого. И вот так мы продвигаемся, пока мы не раскроем, что мы находимся в самой большой силе разъединения. Но именно через силу разъединения мы начинаем чувствовать связь друг с другом, вынужденно так раскрывается. В этом и состоит текущий кризис, который мы ощущаем. Здесь проблема. Мы вынуждены снова войти в связь между нами. Как это делают? С помощью того, что пытаются объединиться больше, насколько возможно. И получается, что здесь есть отталкивание, путаница, непонимание в этом. Пока человек не начнет слышать, что наука Каббала реализуется в связи между ним и другими в группе. Проходят прежде этого годы, потому что наши органы чувств не хотят в этом участвовать, не видеть другого ближнего товарища как товарища, который предназначен для объединения. Творец привел его в группу. Он дает тут возможность объединиться, а я уклоняюсь, ускользаю самыми разными путями и возможностями, сбегаю от этого. Даю себе слово, что я преодолею, и снова убегаю от этого. И так оно происходит снова и снова и снова. И время тянется, пока не начинают раскрывать, что нет выхода. Путем самых разных действий, приближается к свету, свет влияет, и мы начинаем видеть, что да, наша работа в объединении, и это берет долгое время. Должны пройти и удары тоже в пути. Но когда начинаем видеть, мы видим, что, в общем, как мы это и учим в учении десяти сфер разбиения килим, мы это изучаем, разбиение Адама Ришон, грехопадение в древе познания, то, что мы изучаем разрушение храма, из всех этих вещей мы понимаем, что мы должны вернуться к объединению. А относительно объединения нам нужен ближний, группа, не все человечество, потому что не все в этом находятся, а небольшое количество людей, которые заинтересованы, подобно мне, проделать какие-то шаги вперед относительно раскрытия Творца. И тогда мы начинаем понимать, что нет выхода. Он раскрывается в нашей взаимосвязи, и тогда мы начинаем делать какие-то шаги. И эти шаги нам объясняет Бааль Сулам и Рабаш, что есть отношения между нами, как рав и ученик, учитель и ученик, или ученик к учителю, в зависимости от того, как я смотрю. Иногда я учусь у товарища, он учитель, я ученик. Иногда я могу обучить его или вот так относиться к нему. И тогда я учитель, а он ученик. И действительно, все эти изменения, они все время происходят, но главное, то, что мы потом приходим к равному уровню, в том, что мы товарищи. И можем быть равными, потому что в равенстве между нами мы можем, только тогда мы можем войти в правильную взаимосвязь. Это равенство приходит как результат того, что мы, каждый относительно другого, иногда как товарищ, иногда как учитель. Это не то, что я сейчас говорю, вот я по отношению к тебе, а ты по отношению ко мне, и мы равны. Мы не можем измерить, потому что равенство не поддается измерению между нами. Потому что для эгоизма нет такой вещи, как равенство. В эгоизме всегда есть «я более высокий» или «я более низкий, чем второй». А равный другому нет такой мерки, она ускользает от ощущений наших. И поэтому Творец, ну тут, откуда идет это исчезновение из принципа равенства, который есть в духовном. Но об этом мы как-нибудь поговорим. Но как бы там ни было, наша работа — прийти к состоянию, что вокруг меня есть товарищи. Я нуждаюсь в том, чтобы они были и были как можно ближе ко мне, я был как можно ближе к ним. И в конце концов, в объединении между нами, как я нарисовал, именно в объединении между нами раскрывается Творец. Если мы стараемся между нами установить правильные взаимосвязи отдачи, тогда раскрывается внутри этого сила отдачи, это Творец, в соответствии с законом подобия свойств. Вот так мы приходим к цели творения. Вопросы?
У нас есть уже, как я говорил, множество вопросов. Майкл из Сент-Эльбенс, Нью-Йорк, он говорит, так можно ли подробнее объяснить о связи между двумя точками в сердце? Что именно происходит там, когда мы раскрываем Творца, между двумя точками в сердце? Как происходит раскрытие Творца между нами?
Две точки в сердце?
Да, если есть две точки в сердце, есть связь между ними. Что там в этой связи вызывает раскрытие Творца?
Сердцем называется желание. И внутри материального желания есть, мы говорим, у нас есть желание. Еда, секс, семья, это желание называются животными, потому что это то же, что есть и у животных. Затем деньги, почести, знания. Это животное, а здесь, скажем, человеческие желания или общественные. Общественные имеются не наше общество, а общечеловеческое. Все это называется сердцем человека. Сердце человека. Кроме этого, в сердце человека есть особая точка. Мы говорим, что это как изъян в сердце. Она увлекает человека к тому, чтобы он поднялся выше этих желаний, к более высокому состоянию. Это называется точка в сердце. Двух точек я не знаю. Может быть,
между одним и другим, между одной точкой в сердце одного товарища и другой точкой другого товарища.
Так мы вот так объединяемся.
Что там происходит, что вызывает раскрытие? Почему это вызывает раскрытие Творца?
Раскрытие Творца. Творец не раскрывается в каждом из них. Вот здесь одна точка, вот здесь другая, третья. И то, что внутри, вот здесь, то, что внутри вот здесь находится, это желание, злое начало. То, что внутри. Если человек поднимается над желанием и устанавливает связь своей точки, что он хочет выйти по направлению к другому, а второй хочет выйти по направлению к нему над своим злым началом, то вот таким образом они объединяются. Мне надо преодолеть свое желание. Я должен выйти из своего, вот вовне к тебе. А ты также должен выйти из себя по отношению ко мне, и мы вот так вот объединяем наши точки в сердце. Да?
Еще такой вопрос из Сан-Диего. Я очень большой интроверт, и мне тяжело объединиться как-то другими. Как я могу отдать себя этой любви, о которой говорится здесь с каббалистами?
Видимо, ему не нужно. Видимо, это не для него.
И действительно, связь между тем, что человек интроверт.
Связь есть. Все такие. Пусть не думают, что он уникален. Ничего такого уникального нет ни в одном. И чем больше ему кажется, что он замкнут, весь углублен в себя, это только его эгоизм загоняет его внутрь. Он так чувствует себя удобнее, приятнее, начинает оправдывать себя, что он такой особый, как бы избавлен от этого. Нет выхода, ему тоже придется исправлять эти вещи. Это свое устремление к объединению. Все мы обязаны. Я не думаю, что он хуже, чем все остальные. Скотт из Англии спрашивает, есть ли товарищи? Как человек может высоко оценить товарища, как выше него стоящего, если он видит, что собственные его свойства лучше, чем у товарища?
Ну, правильно, так мы всегда видим. Всякий раз, когда мы смотрим на других, мы, тем не менее, считаем себя выше, чем они. Это наверняка так. Я не могу, не способен ценить другого, что он больше, чем я. Зачем я иначе существую? Я обязан в любом случае, в каждом из тех людей, которые в поле моего зрения, найти в нем какой-то недостаток, дефект, которого у меня нет. А у него есть. И тогда в таком виде я могу оправдать свое существование. А иначе мне незачем существовать. Эгоизм никогда не оставляет, чтобы мы были хуже других. Подсознательно в каком-то месте я делаю расчет, что все-таки у меня есть что-то, чего нет у других. Да?
Нас спрашивает из вопросы Сан-Антонио из Техаса. Моя любовь к товарищам, продвигает ли она их к Творцу? Моя любовь к товарищам, продвигает ли она их к Творцу?
Нет, продвигает нас к Творцу. Не их. И прежде всего меня. В общем, у человека есть расчет с собой. Все товарищи, которые я вижу, я должен видеть их как представительство Творца, который так представляет себя относительно меня. Что если он был бы раскрыт, я бы отменил себя естественным образом. Поскольку это они, я должен отменить себя в усилии, в учебе, что такое мое злое начало. И когда я учусь, как преодолеть мое злое начало, я, по сути дела, учусь свойствам Творца. И так я познаю его. Да?
Здесь еще один вопрос в этом же направлении, чтобы лучше разобраться в этом. Из Англии спрашивают, если товарищи уже в исправленном состоянии, как можно молиться за их исправление?
Но ты же видишь их в неисправленном состоянии. Ты не видишь их, как они в исправленном виде. Если ты видишь их, как они в исправленном виде, так и ты уже исправлен. Да?
Из Атланты спрашивают. Те недостатки, которые мы видим в товарищах, они исчезают, когда мы поднимаемся над эгоизмом и когда мы с ними когда их недостатки в товарищах обращаются в достоинство?
В той мере, в которой ты обретаешь любовь, их недостатки исчезают и становятся достоинствами. Потому что каждый отвергающий отвергает своих недостатков. Да-да.
Из Флориды спрашивают, величие товарища измеряется только в желании товарища к духовным, без всякой связи с другими его достоинствами?
Это сложный вопрос, потому что величие товарища измеряется в состоянии, в котором я еще нахожусь в материальном, и тогда я проверяю его согласно моим материальным свойствам, потому что я все еще нахожусь в материальном, и я проверяю его, как я вижу, до той высоты, как я вижу его, так я проверяю. Согласно внешнему виду, согласно земному поведению, согласно разным вещам, которые я вижу. Поэтому каждый отвергающий отвергает своих недостатков. Тогда как, когда я расту и вхожу в духовные свойства, в той мере, в которой я вхожу в духовные свойства, все недостатки товарища, которые я видел до этого, становятся свойствами, которые я люблю. Я оправдываю их, я сам их покрываю. И тогда мне кажется, что товарищи полны достоинств, достижений, что они великие, что они действительно как великие в поколении. Так я изменяюсь, соответственно, этому я вижу их иначе. Все зависит от человека, который постигает. Да?
Вопрос из Колумбии. Истинная любовь – это и есть любовь к товарищам, та любовь, которая между товарищами?
Пока еще есть любовь животное?
Но, может быть, еще есть любовь в мире?
Да, я люблю рыбу, люблю детей, люблю жену, люблю небеса, море. Это имеется в виду? Это не значит, что я люблю. Это не то, что я люблю что-то, а я люблю наслаждаться чем-то. Есть разница. Я люблю наслаждение, облаченное в море, в жену, в детей, в еду. Это называется обычно любовь к рыбе. Потому что рыбу ты не можешь любить. Это что-то вне ощущение в сердце. Но ты любишь рыбу, ты любишь есть ее. Наслаждаешься, скажем, ей. И то же самое, нам надо только понимать, что в нашем мире свойство любовь — это любовь к наслаждению от чего-то. Поэтому это называется, что я люблю это что-то.
Ну,
я люблю красный цвет. Что у меня есть? Поцеловать его? Что значит любить? Я наслаждаюсь от того, что мой глаз видит красный цвет. И все. Тогда как в духовном любовь — это не то, что я наслаждаюсь от чего-то, а я наслаждаюсь от самого этого свойства, облаченного в меня. Да?
Если так, Дэйв из Орегона, можно получить каббалистическое определение любви?
Любовь — это то ощущение или тот свет, который наполняет кли, которое работает в получении ради отдачи. То есть, если я способен отдавать ближнему, именно отдавать, а не то, что это скрытое получение, тогда наслаждение, которое я получаю от этой отдачи, называется любовь, свет любви. Да.
Николас из Норвегии спрашивает так: имеется ли та точка, в которой я чувствую выгоду в том, чтобы выйти из себя по отношению к другим, или это опыт по отдаче только когда человек чувствует полную темноту?
Еще раз.
Вот имеется ли такая точка, в которой человек чувствует выгоду в том, чтобы из себя выйти?
Имеется. Если я чувствую большие страдания, эти страдания я ощущаю внутри своего желания получать, в эго, очень страдаю. И что делает человек? Он хочет покончить с собой. Допустим, меня срамят перед всем миром, все просто... Я чувствую стыд до такой степени большой, что я обязан отменить себя. У меня нет выбора. Я прыгаю с крыши, не знаю, что я делаю с собой. Только чтобы прекратить это ощущение. То есть мы видим здесь, что нет большего, чем дефект в эгоистическом желании. Потому что тогда он ощущает, что не стоит жить, не стоит существовать. Поэтому если приходят такие страдания, стыд, проблемы, желание получать, готово избавиться от себя и избавляется от себя, от желаний, готово прекратить ощущать их, хочет подняться выше их, ищет как. И это называется путь страданий. Путь нежелательный, потому что путь очень тяжелый. Но вместо этого, если мы можем развить в себе отношение к наслаждению от отдачи, тогда мы будем продвигаться хорошим путем. Называется путь света, путь Ахишена, ускорения. Все? Да. Я вижу, что здесь не хотят.
Есть еще много, но можно.
Все дают им предпочтительное право. Ну, вот Свика, по крайней мере, ты хоть что-нибудь. Ну, ладно, ладно, спрашивай же. Если ты будешь стыдиться, дефект этот... Ну, давай, уважение дадим тебе сейчас, уважение. Потом. Ну, хорошо.
Итак, Шон из Сиэтла спрашивает: если Творец совершенен, но нет недостатка ни в чем, какова цель того, чтобы Творение давало ему наслаждение?
Чтобы Творение изменилось и было в совпадении по свойствам с Творцом, чтобы пришло к уровню Творца, к его положению, в этом все дело. Творец, изначально у него нет недостатка. Даже когда он построил творение, это было не из недостатка, а чтобы отдавать. И поэтому вся его цель — привести творение к совершенной отдаче. Совершенная отдача может быть только в том, чтобы дать творению силу отдачи, но чтобы эта сила отдачи, когда она будет в творении, она была бы самостоятельной, чтобы он захотел быть в этом свойстве Творца. И во всех этих событиях Творец показывает ему, насколько сила противоположная Творцу ущербна. И тогда творение желает быть в отдаче. В тот момент, когда творение приходит к свойству отдачи, то есть хочет отдавать, он раскрывает себя неограниченно в получении. Тогда он открыт для неограниченного просто получения, если хочет отдавать. Творение тем самым раскрыло себя, и тогда Творец дает ему. Тут он его хватает и наполняет. Да.
Джон из Мичигана продолжает и спрашивает, какой точный смысл выражения «доставить наслаждение Творцу»? Что это значит?
Мы говорим только лишь относительно творений. Я не знаю, Творец, кто он, что он. Я знаю только одно. Что я ощущаю. Кто я, кто Творец, кто все, что происходит, это у меня. Все ощущения, все впечатления, все определение состояния, измерения, все это происходит во мне. Поэтому я могу говорить только исходя из творения. Это называется, что мы говорим из материи, из желания получать, а форма, облаченная в материю, это желание отдавать, которое облачается в желание получать или намерение на отдачу. Поэтому, если мы говорим о Творце, мы тоже говорим «приди и увидь Боре». То есть это то, что мы постигаем внутри себя, а не о том, как он находится вне нас, в каком-то предшествующем нам источнике. Потому что этот источник совершенно не... Он не может быть раскрыт никогда, потому что у нас нет килим для этого. В любом случае, наше кли – это желание получать, поэтому только внутри него и в мере совпадения по свойствам с желанием отдавать мы можем способны чувствовать, что называется, что это за свойство, которое называется Творец. То есть Творец создал желание получать, потому что хотел, чтобы внутри желания получать в таком виде творение постигло бы его. А не постигло бы его, как он есть вне творения. Есть, конечно, какой-то корень и причина, которая называется «он сам». «Ацмуто». Но об этом мы не говорим, потому что его невозможно воспринять в наших килим. Да.
Есть вопросы относительно усилий. Джек из Южной Каролины спрашивает, в чем та работа, которую надо сделать? Из Массачусетса спрашивает, какова самый важный вид усилий, чтобы прийти к любви к товарищам?
Усилия в любви между товарищами, это не просто мы занимаемся любовью между товарищами, нам надо понять, что хотя мы делаем разные действия в теле, внешние, не исходя из желания, а исходя из разных ложных расчетов, это все в любом случае действует на нас, потому что наш мир тоже ложный. То есть в той мере, в которой мы делаем действия, даже материальные, с намерением ради себя, как написано, что заповедь не нуждается в намерении, то есть не нуждается в правильном намерении, мы в любом случае действуем тем, что... тем, что вызываем на себя всякий раз свет, возвращающий к источнику. И он изменяет уже нашу природу. То есть Творец создал творение, желание и наполнил его. Потом вышел из желания и поставил условия. Если это желание хочет меня, наполнение, этот свет, то пусть вызовет меня, и я приду. В тот момент, когда он захочет, я появлюсь. В тот момент, когда не захочет, я не буду появляться. Что это означает? Что означает желать его? Чтобы свойство отдачи находилось в нас. И все, и получается, что вся наша цель в развитии, если мы хотим сами развиться правильно, это захотеть это свойство отдачи. И как я захочу его? Я ведь противоположен. У тебя есть группа. Если с помощью группы ты можешь каким-то образом понять, что свойство отдачи – это что-то большое, что-то, что стоит, даже стоит в материальном смысле, тогда уже это свойство отдачи светит на тебя, приходит к тебе, просто наполняет тебя. В какой-то маленькой мере, но уже все-таки есть. И так мы изменяемся. Ну, есть? Давай.
Мы говорим на тему любви. Каббалисты, которые призывают нас достичь ступени любви, не так, как между прогами. Каббалисты находятся на уровне постижения. Мы много раз слышали, каббалисты находятся то в ненависти, даже терпеть друг друга не могут, Творца терпеть не могут. Как же они нас зовут на ступень любви, а сами находятся в таких нервах?
Это не просто нервы, это настоящая ненависть.
Ненависть, понятно, это отношения между ними.
Что это непонятно, из твоей жизни это не ясно?
Но если я каббалист, если я в постижении...
А что ты думаешь, каббалист не человек? Он что, не творение?
Он ведь над этим.
Что значит над этим? У него это еще хуже. Состояние еще более крайнее, еще худшее. Ты видишь, ученики Раби Шимона ощущают ненависть друг к другу. Ты что, настолько чувствуешь ненависть к другим? Нет, немножко так, они тебя не интересуют, они будут, не будут. Нет, ну, хорошие ребята, товарищи, да, ну ладно. Так, ты понимаешь, почти не ощущаешь ничего. Они чувствуют ненависть, такую, как огонь. Ну, как ты это объяснишь? Потому что против этого у них есть требования к любви. А у тебя ни того, ни того. А как бы ты сам, один, случайно они тут находятся. Ты чувствуешь, что ты входишь сюда, в это пространство. Ты чувствуешь, что сегодня мне недостает это шмулик, который там обычно сидит, а сегодня его нет. Я чувствую, что его нет. Как бы мне не хватает какого-то органа в теле. Да? Так или нет?
Нет.
Нет. Это называется, что ты находишься в любви к ним. Любовь – это объединение, взаимное ощущение. Ты не чувствуешь, есть он или нет. Ты чувствуешь, что он находится в состоянии хуже, более низком, ближе к Творцу, дальше от Творца. Это как в твоем теле. В твоем теле ты чувствуешь, что более здоровый орган, менее здоровый орган. Сейчас у меня есть немножко тяжесть в голове, какая-то нога онемела, еще что-то там происходит, болит где-то. Так я чувствую группу. Да.
Вы знаете, это мне напоминает. Если я скажу жене хоть на миг, что я ненавижу, она через минуту выкинет меня через дома.
Поэтому ты молчишь?
Ну, я ненавижу ее, но представляю, как в спектакле. То есть, но она же это чувствует.
Нет, у нас нет ни того, ни другого.
Ну, то состояние с разводами, которое сейчас творится, люди разводятся во множестве. То есть любовь, о которой вы говорите, это любовь, которую постигают. Ты устанавливаешь связь с самим Творцом.
Верно.
Это не на нашем уровне земном.
На нашем уровне ты любишь наслаждаться, ты не любишь кого-то. Ты любишь наслаждаться через кого-то. Не в нем дело, а он является средством для хорошего ощущения, которое называется любовь. Я люблю рыбу. Я люблю получать от этого наслаждение. Я так называю только эту оболочку, от которой я получаю наполнение.
Вся наша любовь — это любовь интересантов. Нет тут истинной любви.
Что, вопрос?
Вопрос истинной любви нет в этом мире.
Нет, нет в этом мире, потому что мы в этом мире находимся все. Этот мир называется уровень, в котором раскрыт только наш эгоизм, и поэтому не может быть в нашем эгоизме любви, как ты говоришь. Нет, любовь есть к наполнению себя с помощью всякого рода средств. Источников. И эти источники я люблю, поскольку они дают мне наслаждение. Но зачем мне эти источники? Я могу взять какой-нибудь там
наркотик,
и я чувствую наслаждение, и мне уже не нужны все эти вещи, я отключаюсь от них. Человечество не согласно на это, потому что Творец не согласен на это. Почему он не согласен? Потому что тем самым мы отрываемся от работы Творца, мы не продвигаемся. Я оторван от всех форм отдачи, эгоистической любви, передачи наслаждения, и тогда я не страдаю, не люблю, не ненавижу, я не продвигаюсь. Творец хочет привести нас с помощью наслаждения и страдания к осознанию того, что мы зависим от этих облачений, от каждого наслаждения. А так я отрываюсь. И поэтому он дает человечеству, приводит человечество к этому решению, что мы не согласны на наркотик. Потому что самое лучшее, да, дай всем наркотики, раздай. Это очень дешевая вещь. И все будут спокойны, что тебе нужно. Беспорядки, проблемы. Ничего. Нет никакой проблемы. Добавь воды. Все. А что? А потому что это против цели творения. Поэтому наша проблема – это не отрываться от выяснения истины, ложь, сладкий, горький. Да?
Я был уверен, что в своей матери, что никто так не любит меня, как моя мама, и сегодня я так думаю.
Ну, конечно. Спроси, пожалуйста, не знаю, лягушку я не могу сказать. Собаку, как она любит своих щенков. Почему думаешь, что там это не так?
Ну что, можно сравнивать любовь матери и...
С твоей мамой?
Нет, нет, я не собственную маму имею в виду. Извини. Любовь матерей и любовь...
А это что, не мама, это мама?
Ну, мать... Что, мать относится к детям как... Собака к своим щенкам?
Почему нет? Нет разницы, там она очень предана. Здесь, может быть, она будет делать расчет, а там никакого расчета не делает. Там это в истинном, инстинктивном, совершенном, полном виде. Тут, может быть, она делает расчеты, общество на нее влияет, еще какие-то вещи.
Материнская любовь в чем-то приближается к любви к Творцу или нет? Есть связь между этими вещами?
Я спрошу тебя, любовь собаки к ее щенкам подобна ли любви к Творца, или нашей любви к Творцу, его любви к нам? Да или нет?
Я думаю, что да, это же природное.
Это природа. А любовь матери к ребенку?
Но это на один этап выше природы, я так думаю.
Мать не в природе, что ли?
Нет, в природе, но все-таки она же на человеческом уровне. А собака...
Ты же можешь говорить на своем языке. Между ними есть просто коммуникация очень хорошая, они понимают друг друга.
Связь есть. Имеется ли связь между материнской любовью, как корень и ветвь, к любви к Творцу?
Нет.
Нет связи?
Нет связи. Потому что это уровень животного, а с Творцом это уровень говорящего.
Тогда я не понимаю, что такое любовь.
Поэтому ты не понимаешь, что такое любовь, потому что ты думаешь, что это любовь, а это не любовь. Это исполнение законов природы. Мать, которая любит своих детей, это природа. Это не, скажем, она не обрела эту любовь с помощью работы и усилий, не просила, чтобы у нее это было, она не работала над этим так тяжело, с намерением, с целью прийти к этой любви против помех. Не то, что мы можем это приписать ей, а она находится в этом свойстве, поскольку от природы, и дали это. И она соблюдает, она обязана соблюдать, потому что природа обязывает ее. То же самое с собакой, то же самое с коровой, то же самое с каждым. Не дай Бог, я не пренебрегаю этими вещами. Это нам нужно для существования реальности, но надо понимать, что это так. А что это у тебя вдруг, что ты так впечатлился?
Ну,
ты можешь делать гормональные уколы, твоя мама забудет о тебе, как ты не знаешь, кто-то чужой совершенно. Это вещь, которая зависит от природы, и все.
То, что я вижу, матери готовы пожертвовать собой ради детей.
Да, потому что так это в природе, у животных тоже. Я вообще не хочу говорить об этом.
Но вот сегодня вы видите таких матерей, таких родителей?
Нет, сегодня матери не очень-то хотят жертвовать собой для детей, потому что их эго выросло еще выше, чем человеческая форма, чтобы начать осознавать божественную форму. Спроси, я тебя спрашиваю. Теперь я понимаю, что ты спрашиваешь. Сегодня не так. Сегодня мы выходим из животного уровня на уровень человека. А на уровне человека матери могут выбрасывать своих детей. Ты видишь, что происходит? Никогда так не было. Никогда. А сегодня да. Пророк пишет, что будут варить своих детей и есть. До такой степени. Откуда это приходит? Это приходит из того, что желание получать наше растет выше животного уровня, до уровня человек. А на уровне человек он не чувствует связи, не чувствует связи с ребенком, который у него родился. Я тебе говорю, мы еще увидим. Ну, в следующем кругообороте. Но я тебе говорю, ты увидишь, что будут пренебрегать детьми, не то, что сейчас не хотят детей, просто не хотят. Ребенок, который уже родился у них, они будут хотеть его. Зачем? Что мне к нему? Не будет ощущать, что это ее? Потому что оторвалась от уровня животного и пришла к уровню человека, и она требует только любви к Творцу. И что будет тогда, какое-то состояние мира будет? Из того, что она должна прийти к любви к Творцу, к связи с Творцом, она будет рожать детей и заниматься ими. И из этого, то есть с намерением дать наслаждение ему. Понимаешь, на такой степени это будет.
А как же мы...
И тогда ты скажешь, вот это мама. Потому что ее любовь будет действительно ради отдачи, ради наслаждения ему выше своего эго. А сейчас это животное. Мне жаль так говорить, но действительно так.
Как же от нас ожидают, от тех, кто изучает Каббалу, от тех, кто занимается Каббалой в мире, чтобы мы раскрыли тогда любовь? Нет такой возможности. Вообще нет такого. Прежде я вот думал о своей матери, о своих родителях, я научился, как любить.
Жесть, у тебя есть такая же любовь к детям? У них была абсолютная любовь. Верная. А ты не так, ты идешь расчет.
Понятно.
Почему понятно? Но это называется падение поколений, потому что у тебя есть больше эго, поэтому ты не очень-то любишь, у тебя есть расчет с собой побольше.
Понятно. Как же от меня ожидают?
Тебя никто ничего не ждет.
Нет, но от нас. Вы говорите.
От тебя ждут, что ты дополнишь это пониманием и осознанием, и светом, возвращающим к источнику. Не ждут от тебя специально, у тебя увеличивает желание получать эгоистическое желание, большее, чем уровень инстинктов, чем уровень животного, чтобы ты вознуждался в помощи свыше, чтобы соблюдать это. Да? Дай Морису.
Доброе утро, Раф.
Доброе утро, Морис.
Доброе утро, товарищи. Доброе утро, мировое кли. каждый день как новый. Я думаю, любовь — это просто... Я вот слышал много вопросов. Я хочу попробовать сосредоточиться под другим углом зрения. Мы изучаем, что от любви к творениям к любви к Творцу. Чтобы постичь любовь к Творцу, этот самый Творец дает нам свет, возвращающий к Источнику, чтобы мы объединились, чтобы мы, творения, могли объединиться, и через это мы учимся любить Творца.
Извини, внутри этого мы раскрываем любовь к Творцу. Это не то, что я плачу тебе в одном месте и иду получать что-то в другом месте. А в любви между творениями я тем самым достигаю любви к Творцу. Внутри этого. Более внутренне, потому что он основал связь в кли, наполнил ее светом, создал его. И поэтому, если я возвращаю кли к первому состоянию, я раскрываю этот корень снизу вверх обратно. То есть это не то, что при условии, что ты сделаешь работу здесь, я тебя тоже буду любить. Нет. А одно раскрывается в другом. Это то же самое на самом деле раскрывается.
Это и с помощью того же самого света, возвращающего к Источнику. Без этого мы никогда не сумеем объединиться. Это понятно, что надо восполнить объединение между нами, и тогда я прихожу к любви к Творцу. То есть, значит, та любовь, которая приобретается тем, кто обрел объединение, практически вот это бесконечное течение, в которое мы пытаемся войти, в это течение есть любовь?
Истина.
То есть это и есть любовь, это определение любви в Каббале?
Да.
То есть вот это течение, это и есть Каббала?
Да.
То есть это становится волной?
Да, может быть, кванты.
Нет, но это одно и то же. Мы все это учим, ограничения между тем и тем. Вот так можно практически дать определение любви в Каббале?
Да.
Как бесконечное течение.
Да-да, это связь между всеми.
Это не что-то, что мы можем научиться на любви, к которой мы привыкли здесь?
Смотри, она может раскрыться только выше нашего эгоизма, только выше отторжения. Все прегрешения покроются любовью. Вначале раскрыть прегрешения в той мере, в которой ты раскрываешь грехи, отрыв, отдаление, ненависть, отторжение, и ты преодолеваешь выше этого, только таким образом ты раскроешь любовь.
То есть любовь — это только свойство?
Да, свойство. Все? Ну, дай своему товарищу, что я могу сделать. Доброе утро. Мы учимся здесь. Цвика спрашивает вас, вы говорите ему.
Нет, нет, он отвечает обычно.
Он отвечает, спрашивает. Мы учимся уже многие годы, что нам нужно на самом деле объединиться, быть вместе. Я вижу, почему это так тяжело в группе, внутри группы. И это главное у нас. Так тяжело объединиться. Но знаете, мы в нашей группе, по крайней мере, люди такие великие, хорошие. Но я чувствую объединение, эго раздутое, невозможность объединиться. Это вещь, которую, я не знаю, я думаю про себя, почему это происходит? Почему это происходит, что есть это отношение?
У тебя есть вопрос, почему? Иди к Создателю, который сотворил меня.
Ну, я здесь уже у Создателя, который меня создал. Я сижу и молюсь, чтобы он сказал мне с вашей помощью, почему это настолько тяжело объединиться в группе.
Потому что он сам устраивает тебе это. Ты хочешь сопротивляться ему?
Я не хочу. Я хочу, наоборот, кооперироваться с ним.
В момент, когда ты раскрываешь его во всех этих помехах, никаких сложностей у тебя нет. Никаких сложностей у тебя нет.
Как объяснить это группе в общем? Ведь мы учим...
Сначала самому себе. Сначала самому себе. Творец играет со мной. Он сейчас дал мне разные мысли, препятствия относительно товарищей, когда я сопротивляюсь им. Я не могу этого преодолеть. Но если я знаю, это то, что он сделал мне, и он это сделал, и находится в этом, и он преднамеренно устроил это так, я тогда нахожусь уже только против него. только против него. Я не... Как бы это сказать? Я не нахожусь тут в контакте, в связи, не имею дела ни с кем иным. Нет товарищей, нет группы, нет ничего, нет мира. Есть Творец, который каждый раз представляет себя мне через самые разные образы. С чем бы я ни имел дело на уровне неживом, растительном, животном, с людьми, я нахожусь только с ним, нет никого, кроме него. И тогда нет трудности для меня. Трудно только все время удерживать себя в этом знании, что я практически нахожусь только против него, только. Вот это непросто. Но кроме этого, у меня нет никаких проблем. И все.
То есть в таком случае я понимаю, что если нет никого, кроме него, я должен внутри себя...
То есть нет товарищей. Ты говоришь, есть такая ненависть, есть такие вещи. Какая ненависть, какая путаница. Нет ничего. Я говорю о внутренней работе, не о работе общественной, которую мы хотим проделать. Там мы все-таки должны также облачиться в общество. Я не могу прийти в общество и сказать, это не общество, вы только представители Творца, я к вам отношусь так, это я не могу. Здесь пока еще есть разница. Вот эти ножницы пока противодействия между двумя этими вещами, действия и противодействия, существуют. Я потом это должен объединить. Но я для себя, когда я отношусь к товарищам, я только должен и для себя эту картину удерживать и показывать, скажем так, им показывать эту же картину. Да?
Мы говорим, купи себе товарища. Знаешь, купи себе товарища. Я на практике убеждаю его, сижу с ним в группе и хочу, чтобы он был моим товарищем. Душевно хочу, чтобы он был моим товарищем. Я не знаю, как это сделать. Даже когда я пытаюсь, я вижу гордыню внутри людей. Я вижу...
Это ты видишь.
Я вижу.
То есть гордыня в тебе.
И во мне тоже.
Не то же. А кто они? Этот Творец вот так показывает тебе их. Если ты видишь 20 человек, и в каждом бурлит гордыня, все эти 20 находятся в тебе. У них нет никакой гордыни, ничего. Посмотри, какая у тебя гордыня есть, в общем. Или что?
Так дело в том, что я по этому поводу не знаю, что делать. Согласен, гордыня во мне.
Так вот, ну так я тебе объясню. Ты спрашиваешь. Это не как Цвика. Итак, что тебе надо сделать? Убедить их. Ты знаешь, у тебя дело есть с Творцом, но ты для себя должен убедить их, что эта гордыня, которая есть между нами, идет от Творца. Никто тут не является ни плохим, ни хорошим.
Я должен объяснить им?
Да. Этим ты это объяснишь сам себе.
Ведь это во мне, я должен объяснить себе.
Поэтому я говорю, ты как бы это должен объяснить им? В той мере, в которой ты пробудишь их, ты исправишь себя.
Да, чтобы говорить Творец.
Я снова тебе говорю. Точка сложности, можно так сказать, точка сложности в том, что мы не проясняем понятие «нет никого, кроме него». Единственность Творца — это принцип. Это принцип. Нет никого, кроме него. У него нет образов. Он облачается в самые разные формы для того, чтобы тебе показать себя в самых разных видах, которые только представляются перед тобой, и нет ничего, кроме него, во всех облачениях, а все, что ты чувствуешь, это его игра с тобой, и как бы через внешние вещи, и через моха, и либо твой разум и сердце. И у тебя, в общем, есть только одна точка между внешним и внутренним. Это точка выбора, клипат нога. Ты определяешь, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. И все. Что значит... Какой пример тебе привести? Когда ты увлекаешь себя и весь мир на чашу заслуг, на линию заслуг, определяешь, но увлекаешь, именно привлекаешь туда тем, что ты все время выясняешь этот принцип, нет другого. Все прочее присоединяется к нему. Если ты хочешь выяснить что-то, изучить что-то, прояснить что-то, и в твоем выяснении, как основы, нет этого принципа, нет никого, кроме него, это оторвано от реальности, потому что реальность — это он. Ну, мы уже все границы перешли. Вот там сзади парню, дайте микрофон.
Доброе утро. Все это игра. Творец играет с нами, чтобы мы могли приблизиться к нему. В этой игре как я могу раскрыть, объяснить тебе, что, с одной стороны, все это Творец играет, устраивает меня в таком виде специально для меня, как специально для каждого в отдельности.
Я не знаю, что это значит «каждый».
Ну, конкретно для меня.
Я не вижу их.
Ну, правильно. Как я создаю из этого страдание к тому, что он создает мне на моем экране? Страдание.
Потому что ты пока не можешь объединить их вместе с собой для того, чтобы достичь Творца вместо всех этих форм. Если ты соотносишь со всеми этими образами, что перед тобой, даешь им, придаешь им какую-то самостоятельность, и самому себе тоже, то ты пока еще не находишься в объединении, в единстве, ты пока его еще не можешь раскрыть.
Какая точка изменяет это, создает мне, во мне такой крик, что я не могу... В чем разница между тем, что я чувствую, что я могу жить со всем, что вокруг меня, мир разваливается?
Потому что ты слишком увлечен этой картиной мира. Ты хочешь плыть по течению мира, как он есть. Механизмы, трассы, дома, бизнесы, то, другое, третье. Ты углубляешься во все это вместо того, чтобы видеть это сверху, как управление только, что нет здесь ничего в этой воображаемой картине. Ничего самостоятельного. Ты углублен в мир, и у тебя проблема. Ты не можешь прояснить его правильно.
То есть это в моей игре с силой. Я должен прийти к крику к нему, чтобы он помог мне, чтобы эта картина упала, чтобы я не относился к ней, чтобы я не прилеплялся к ней.
Чтобы ты раскрыл в ней единую действующую силу. Тогда она отпадет. И это ты должен сделать с усилием, в своих усилиях. Да. Вот этому парню передай, там еще один. Он там, сзади тебя.
Доброе утро, уважаемый Рав. Я слышу тут много по поводу любви. На самом деле, самое важное, что предстоит нам.
Да.
Но, с другой стороны, я слышал много раз, что вы говорите, что есть, по крайней мере, 10% из человечества в целом в мире, являющихся альтруистами. Мой вопрос...
Материальные.
Материальным. Если человек... Мой вопрос, если человек альтруист, у него есть сила отдачи в чистом виде,
Да-да.
Не что-то, что для того, что, ради того, чтобы он мог достичь чего-то, это в чистом виде. Вопрос. У этого альтруистического человека, есть ли у него тоже падение, или он действительно остается альтруистом?
Он остается альтруистом до определенного момента. Потом он начинает постигать, что, в общем, он просто исправленное животное, хорошее. Есть, скажем, хорошая корова и плохая корова. Плохой, злой коровы надо бояться, у него плохой характер. А есть такая хорошая, добрая.
Если ты согласен.
Это в общем. Человек-альтруист в этом мире, это человек, который наслаждается тем, что он отдает другим. Это его внутренняя программа такая. Это понятно, да? Внутренняя программа действует так, что он отдает и этим наслаждается. Теперь убери у него возможность отдавать. Он тебе скажет, ты украл у него. Что значит «я украл»? Я что-то взял? Нет, ты у меня взял возможность давать. Поэтому ты украл у меня возможность насладиться. Это как будто ты украл у меня деньги или что-то важное. То, от чего наслаждается эгоист. А он наслаждается от того, что распределяет, раздает. А другой наслаждается тем, что получает. Но оба они наслаждаются, делая расчет с наслаждением. И поэтому альтруисты в этом мире, это все эти прекраснодушные, хотя они, может быть, у них не такие прекрасные души, сегодняшние прекраснодушные делают прекрасные расчеты, политические разные. Но человек, нет, действительно, есть такие, действуют в больницах, в других таких местах. Они, есть такие, которые делают расчет, чтобы мне было хорошо в грядущем мире, или чтобы я был здоров, поэтому они помогают другим. Но есть такие, кто буквально из чистоты сердца, то есть по природе. Я люблю отдавать, люблю раздавать. Тебе что-то с этого будет? Он действительно не делает такого расчета ни в этом мире, ни в будущем мире, ни в чем. Он не хочет никакой награды. У него никогда такой мысли не было, даже подсознательно. Это называется, программа в нем четко работает и обязывает его действовать так. Это хороший человек или плохой? Воспрепятствуй ему отдавать, он тебя просто убьет. Почему? Потому что ты препятствуешь ему наслаждаться, лишаешь его наслаждения. Ты лишаешь его наслаждения, так он тебя убьет просто. Так он хороший или плохой? Он не хороший и не плохой.
Уважаемый Рав, все-таки есть большая разница, я думаю.
Я предпочитаю быть рядом с такими людьми, чем с такими, это понятно.
Все-таки есть большая разница между людьми, которые действительно хотят помочь, как вы говорите, в больницах. Это их собственное желание, это делает им хорошо. Но альтруист, у которого действительно есть отдача не ради получения, это что-то немножко другое. И теперь, я согласен тому, что я понимаю... По всей этой теме здесь, что мы 70 лет всю нашу жизнь проводим в падениях и подъемах. И согласно вашим словам, то есть мы 70 лет нашей жизни здесь, мы не придем к Гмар Тикуну. Потому что на самом деле...
Ты не в первый раз появляешься в этом мире. И что ты делал в каждом своем кругообороте жизни? Каждый раз в твоем кругообороте жизни приобретал еще полкило желаний, еще килограмм желания. И вот так кругообороты жизни один за другим.
Очень хорошо, но в любом случае я слышу, что от конгресса к конгрессу мы пытаемся сказать, вот это последний наш конгресс, и здесь мы выходим на новый путь.
Я тебе больше скажу, это каждый миг должен говорить, что это миг последний. И вот так надо ждать Машеха, чтобы он каждый миг явился.
Ладно, ну, будем надеяться.
Итак, продолжим. Хорошо, амен.
Спасибо.
Да.
Человек, который старается, прилагает усилия в любви между товарищами. Каковы знаки, что он находится перед ответом на молитву?
Он молится о том, чтобы все эти части, которые он видит перед собой как товарищи, это в сущности его части, которые отдалены от него, его эгоизмом, что Творец вот так рассеял их преднамеренно, чтобы была у него сила свыше, чтобы он смог привлечь их к нему, не физически привлечь, а чтобы смог почувствовать, что они находятся в нем, все эти части, что они неотделимы от него. Вот это то, чего он просит. Почему он это делает? Потому что этим он хочет доставить наслаждение Творцу, который наслаждается тем, что творение приходит к состоянию, подобному ему, совершенному, вечному.
Человек может видеть какие-то признаки, что он находится перед избавлением, что он вот-вот достигнет любви между товарищами.
В соответствии с тем, насколько человек внутри чувствует все эти вещи, в соответствии с этим он приближается. Нечего больше сказать тебе. У нас пока нет мерок. Нет мерок, правильно. Я не могу 2,5 сферы туда, это сюда, а это туда, сделать такое единение, тогда ты приблизишься. Пока нет такого языка. Мы пока еще не находимся на таких уровнях, чтобы мы могли работать. Ты знаешь, как это... Ты видел когда-то известные программы о приготовлении пищи по телевидению. Берем 70 грамм того, 50 грамм того. Мы пока не можем так сварить это варево.
Но почему все-таки Барсалам говорит, что все прегрешения можно покрыть любовью?
Потому что связь между людьми, она включает в себя все. Где это написано? В статье «Одна заповедь», я думаю, в статье «Одна заповедь», нет, «Любовь к Творцу и любовь между творениями» в подзаголовке «Одна заповедь». Он говорит, «Возлюби ближнего, как себя», покрывает все заповеди, включает в себя все заповеди, то есть исправляет все. Как бы она... А все прочие заповеди, и вообще отношения между людьми. Еще что-то сделать здесь. Ничего, кроме этого. Да? Хулон. Это не центральный Тель-Авив.
Доброе утро, Рав. Товарищи, я хотел спросить, мне нужна какая-то помощь. Я нахожусь в таком состоянии, что я просто чувствую между небом и землей.
Это замечательно.
В моем желании я совершенно не чувствую замечательно, потому что в моем мире мне не хочется ничего. Вся эта... Существование этих желаний, мне уже ничего не хочется. А что касается будущего мира...
Вдохни глубже. Это хорошо.
У меня нет понятия в нашем мире. Я как бы земля уходит из-под ног. Полный туман. Что делать?
Что делать? Все мы бывали в таких состояниях и были взволнованы, как ты. Что делать? Самое надежное — включиться в окружение. Это самое надежное. Если ты хочешь быстро, самым эффективным образом выйти из любого состояния, из состояния, может быть, чересчур хорошего, из состояния плохого, из состояния расчувствованности или состояния тумана, входи в группу. Наверняка ты там... Это... Регулировка идеальная.
Но я хочу только использовать этих людей.
Это не важно. Они такие же. Конечно.
Как подняться над этим?
Тебе не надо. Тебе надо включиться в них. Все.
Хочет включиться.
Раствориться там. Как будто тебя нет. Тебе плохо сейчас. Ты чувствуешь себя запутанным. Включайся в них. Входи. Сделай все, что они хотят. Сегодня они готовятся к какому-то празднику, к какому-то мероприятию, к вечеру единства, еще к разным вещам. Действуй с ними вместе, без больших умствований.
Я знаю, что все, что я делаю желание получать.
Без того, что я знаю. Включайся в них.
Просто закрыть себя, отменить себя.
Как есть. Неважно. Просто, прежде всего, сделай действие, как они делают.
Что мне даст это?
Потом мы поговорим.
Мне нужна энергия.
Горючее у тебя есть, тебе плохо?
Да.
Вот. Это горючее твое. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, так я тебе говорю.
Ну, я иду как бы по пути зла, потому что если мне плохо, я иду туда, что я этим самым сделал, где работа выше знания.
Минуточку. Почувствовать плохо — это заповедь?
Я уверен, что нет.
Ну, конечно, написано «работать из радости». Надо бежать от зла. То есть я дал совет, выполняй. О, а вы откуда, уважаемый? Из Хайфы. Ну, хорошо.
В продолжение вопросов, которые были тут заданы, вы говорили, я слышал, что вы говорили в начале урока, о диалоге. Я не чувствую, что в лучшем случае, то есть в самые хорошие мои дни, я по максимуму получаю состояние и должен преодолевать его. Если вы можете подробнее, что вы имеете в виду диалог с трудностями? Я чувствую, что это какой-то монолог, что я должен преодолевать то, что дается.
Я не понял, о чем точно задан вопрос. Диалог с Творцом. Так. Почему монолог ты чувствуешь? Монолог ты чувствуешь от него или от себя?
Я чувствую, что есть определенное движение с его стороны.
Весь мир в отношении к тебе.
А мне остается только преодолевать это, справляться. Иногда мне кажется, это плохо, хорошо, иногда я равнодушен. Но все, что мне остается, это иметь дело с...
Попытайся раскрыть единую силу во всем, что тебя окружает. Вот так, все время. Ты сейчас говоришь со мной? Нет. С товарищем? Нет. С бабушкой своей? Нет. С начальником своим? Нет. Что вообще, все, что с тобой происходит, все, что происходит внутри, живот заболел? Нет. Я тебе серьезно говорю.
У меня живот как болит.
Все, включая живот, болящий живот, нет никого, кроме него. Я тебе серьезно говорю. Есть единый фактор, который движет всем этим.
То, что я сейчас сделаю этот диалог с Творцом?
Да, конечно.
Еще через несколько часов, когда я буду с...
Несколько часов, каждый миг. И когда тебя полицейские на трассе остановят. Ну?
То есть я остаюсь здесь?
Очень хорошо. Да.
Есть такой вопрос от ученика из Нью-Йорка, он спрашивает по поводу того, что мы говорили на уроке, что такое настоящая любовь, что такое внутренняя любовь. 99% могут ли они воспринять эту идею любви в нашем мире?
И все познают меня от мала до велика, в совершенном виде. Все придут к ощущению тотальному, совершенному, полному в осознании Творца. И это облачится в них, в каждого, в совершенном виде. Потому что каждый состоит, включает в себя всю эту систему. Но в этом пути есть... четкое разделение, что есть те люди, которые тянутся к раскрытию, они должны быть лидерами, ведущими, они переходник к другим, потому что у других нет такого устремления. В конце полное равенство между всеми, но в пути есть разделение. Есть такие, кто ведут, лидируют, а есть те, ведомые, кого ведут. И в этом, об этом мы должны позаботиться, что мы ведущие, нам дана эта роль, так действительно выполнить ее с наибольшей возможной преданностью роли. И по тем признакам, которые мы видим, мы обязаны это сделать. Но, безусловно, каждый человек в мире придет к полному осознанию, к полному раскрытию Творца. И... надеюсь, к этому мы придем очень быстро и увидим это в наши дни. Мы должны подготовиться ко второй половине урока. Каков процесс?